Добрый день, в эфире Пенза. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Сердобскую епархию посетил писатель-фантаст, сценарист и литературный редактор Сергей Владимирович Чекмаев. На сегодняшний день в его активе 8 романов, сборники романтической и фантастической прозы, 15 книг с переизданиями и более 300 рассказов и статей. Кроме того, Сергей Чекмаев участвовал в написании сценариев и литературной обработки более 50 компьютерных и мобильных игр, в том числе «Сталкер», «World of Tanks», «Prime World» и других. Сердобский Сергей Владимирович встретился со школьниками, студентами и их родителями и провел беседу на тему сохранения традиционной семьи. Сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день.
Давайте для начала расставим все точки над «и» и объясним той части телезрителей, которые наверняка сейчас в недоумении, почему вы появились на православном телеканале в программе под названием «Вопросы веры». Вы считаете себя верующим человеком, православным христианином?
Я считаю себя православным интеллектуалом. Когда возникает такой вопрос, как вообще фантастика может сочетаться с православной верой, ответ достаточно простой. Еще в 2008 году в рамках Всемирно-Русского Народного Собора мы проводили круглый стол. Он так и назывался «Церковь и фантастика». И вместе со мной вел его ректор Ярославской духовной семинарии отец Серпион. И его журналисты спросили, вот отец Серпион, как вы вообще можете говорить о фантастике, вы же православный человек, вы же ректор православной семинарии. Он сказал, я с удовольствием в детстве читал фантастику. Литература вымысла, литература мечты. И в современной ситуации, когда церковь ищет союзников не столько в среде людей, очень сильно считающих православие какой-то парадигмой, но при этом совершающих поступки, которые церковь чернят, мы видим таких людей, то они сжигают кинотеатры, то они подбрасывают куда-то бомбы, то они пишут какие-то странные письма. Церковь ищет союзников в среде православных, и не обязательно православных, просто в среде русских интеллектуалов, которые имеют схожую с церковью позиции. Например, церковь всегда поддерживала традиционные семейные ценности. Это одна из постулатов православной веры. Собственно, в нашем фантастическом литературном сообществе существует большое количество людей, которые считают, что, в общем, мы тоже должны стоять на защите этих ценностей и пытаться что-то противопоставить той пропаганде бессемейного человечества, пропаганде толерантного отношения к сексуальным отклонениям различным, которые сейчас идет. И вместе с церковью мы как бы находимся на одной волне, и, в принципе, мы вместе работаем. Собственно, вот и в Сердобскую епархию я приехал именно по этому вопросу. Поэтому ничего удивительного то, что фантастика оказывается рядом с церковным каким-то движением. Ведь церковь не закостенелый организм, которая должна оставаться там на уровне 13-14 века. Мир развивается, и церковь развивается. Мы же вот сидим с вами в телевизионной студии.
Но все-таки, вот судя по вашим предыдущим интервью, знакомство с православием, я, наверное, не буду называть этого церковлением. Наверное, это будет неправильно.
Да нет, наверное, нет.
Да, все-таки просто знакомство с православием у вас началось сравнительно недавно. Даже если сравнить роман «Анафема» и продолжение «Повесть»,
да,
вы вот сами это... говорите о том, что произошла какая-то эволюция в вашем мировосприятии.
Это все получилось как раз в 2004 году. Я написал роман «Анафема». Это роман о создании в рамках государственного аппарата и при союзничестве с церковью некой структуры, которая боролась бы с преступлениями против личности и с религиозными различными сектами. То есть для меня интересно было, как для литератора, рассмотреть ситуацию, ведь мы всегда говорим, что вот мы создаем новую структуру, новую спецслужбу, которая будет с чем-то бороться, а кто будет сторожить сторожей? То есть, какое мерило честности будет у тех людей, кто будет вести эту борьбу? То есть, их можно подкупить, их можно запугать, они изначально могут какие-то корыстные мотивы иметь. Поэтому, когда, вот, например, снимают сериалы про борцов с наркоторговцами, там вы используют такой механизм, что кто-то из абсолютно честных, неподкупных милиционеров, у него там дочь, например, подсела на иглу, и он, соответственно, никуда не сдвинется с этой линии. Для меня интересно было посмотреть, как может функционировать спецслужба, где основная часть офицеров будет удерживать от служебного преступления именно вера. То есть у меня руководитель спецслужбы, ну, разведывательной группы, которая занимается расследованиями, он просто сыскарь, он человек неверующий, но положительно относящийся к православию, при этом он профессионал сыскной деятельности. И ему помогают бывший монах и воцерковленный, достаточно сильно припавший к православию человек, бывший десантник, который погибал во время Кавказской Чеченской войны, и, собственно, в тот момент он поверил. Вот. И, разумеется, в тот момент я мало представлял о реалиях православной церкви, как, ну, церковь немножко закрытая структура, поэтому людям со стороны не очень все это доступно. Разумеется, я там понаделал кучу ошибок, и, в общем, высмеивали их очень много. Но роман сам по себе был замечен, меня пригласили на беседу в Московский патриархат, и тогда был такой межрелигиозный совет, меня пригласили обсудить этот роман, потому что им интересно показалась именно сама схема, насколько вообще человек, не имеющий каких-то идеологическо-религиозных взглядов, вдруг решил поставить перед собой такую задачу. Ну и потом, разумеется, когда мы стали работать с церковью, я стал больше понимать, как все это выглядит, какие существуют церковные структуры. Но самый смешной момент у меня, например, куратор группы основных персонажей, которые действуют в романе, некий протоиерей Андрей, который один в один скопирован с отца Всеволода Чаплина, начиная от должности и заканчивая частично внешностью. Причем, что тогда я даже представления не имел, что есть такой священник и что у него есть такой пост. То есть удивительные параллели. Православные иерархи, которые читали эту книгу, говорят, что там какое-то есть, возможно, даже божественное влияние. Ну, я не стал бы об этом говорить слишком, может быть, смело с моей стороны. Мне интересно было как литератору поставить перед собой такую задачу. Вот книга получилась, разумеется, спорная. Конечно, многие в православной среде ее восприняли в штыки, потому что много действительно ошибок я понаделал. Но, по крайней мере, путь для коллег-литераторов я показал. И те проекты, которые мы стали делать в дальнейшем, они, в общем, переломные и идут уже в православной парадигме, потому что это всем интересно, и это важно для нас.
По вашим словам, опять же процитирую немножко вас с предыдущих интервью, фантасты, полностью опровергая миф о себе как о создателях легкого чтива, должны брать какие-то вызовы, стоящие перед обществом, и показывать, что будет в том случае, если довести какие-то тенденции до абсолютного предела. Мне хотелось бы обсудить, конечно, традиционные семейные ценности, вот тем более, что ваша встреча в Свердловске была посвящена именно этой теме. Ну и яркой иллюстрацией к этому разговору, конечно же, может являться сборник фантастических рассказов «Семьи нет». Вот традиционная семья. Вот, давайте говорить только о ней не как об очередном институте, потому что некоторые священнослужители категорически даже против этого термина, так как институт – это то, что создано людьми все-таки, а семья – это то, что создано Богом. Вот. Но поговорим о семье как о малой церкви. То есть, что это значит? Главной целью любой православной семьи является сохранение и передача последующим поколениям духовных и религиозных ценностей. Вот по вашему мнению, если в нескольких словах, какие вызовы и угрозы сегодня стоят перед традиционной семьей, семьей малой церковью?
Не обязательно даже говорить об этом только с церковной точки зрения. Китайцы в свое время выдумали такую интересную парадигму о том, что каждая семья – это маленькое государство, а государство – это большая семья. Поэтому, разрушая семью, страна или общество разрушает не только вот ту традицию поколений, на которых основана передача как религиозных, так и философских, этических тенденций, они просто разрушают государство. Потому что если мы сейчас отменим семью, и у нас через 25 лет не останется ни одной новой семьи, то через 50 лет в России не останется населения. Потому что логично, что появление семьи – это появление новых поколений, которые воспитываются в традициях своих родителей и своих предков. И самый страшный вызов, который сейчас есть, собственно, два связанных проекта я выпустил. Один в 2012 году, другой в 2014. Сборник «Беспощадная толерантность». А в возможном будущем, как будет выглядеть мир, если тенденции восприятия спокойного, толерантного, как сейчас модно говорить, сексуальных отклонений, сексуальных девиаций будет докручено до упора. То есть, когда мир, где разрешено абсолютно все, станет нормой. И наоборот, нормальное в нашем понимании поведение станет отклонением. Вот как будет выглядеть такая цивилизация? На самом деле картинка очень страшная, не зря сборник получил 16+. Там, конечно, нет особых сексуальных сцен, но сама по себе подача материала действительно это черная антиутопия. А следующий проект через 2 года вышел, сборник «Семьи нет», о том, что вы упомянули. Это сборник о мире, как будет выглядеть наша цивилизация, где отказались от традиционной семьи. То есть сейчас идет активная пропаганда, это не мы с вами вчера придумали, это действительно. То есть я вот, например, в 2016 году был в Екатеринбурге, тоже вот на различных литературных встречах, на вечерах. В интеллектуальной среде мы беседовали с преподавателями молодыми екатеринбургских вузов. Они сказали следующее, что вот сейчас у нас идет тенденция к увеличению продолжительности жизни. В ближайшие 20-30 лет человек будет жить до 100. 100 лет невозможно прожить типа с одним человеком. Поэтому уже сейчас мы должны задумываться о том, о новых формах традиционной семьи. Что там какая-нибудь там плавная семья, какая-нибудь приставная семья, то есть там много разных вариантов, на самом деле, почитаешь и удивишься, какая же у людей фантазия бывает. Но, когда мы сделали сборник «Семьи нет», я просто вот в качестве примера, чтобы не быть голословным, один из рассказов моего коллеги Михаила Тырина из Калуги, отличного калужского писателя, описывает следующую ситуацию. Вот в мире отказались от традиционной семьи. Все, нет больше папы, мамы, нет больше детства, нет больше воспитания, всех выводят клоном из пробирок. И государство, которое оказалось в этой ситуации, некое условное среднеевропейское, пускай это будет даже Россия, вынуждено по тем или иным геополитическим причинам воевать. То есть, все, солдаты идут на передовую защищать родину. И вот тут выясняется страшная особенность, что у этих людей не за что сражаться. У них нет корней, у них нет родителей, у них нет того отеческого дома, о котором принято говорить, за который умирали солдаты Второй мировой, Великой Отечественной. И государство для того, чтобы хоть как-то сохранить себя от внешнего врага, вынуждено задумываться над тем, как им создать ирзац этой семьи. И они не в эфире этого канала, из проституток и сутенеров за деньги создают как бы постановочную семью, а этим бедным несчастным солдатам-клонам записывают память о том, что это их папа и мама. То есть, это, разумеется, это один из вариантов будущего, он чудовищный, он страшный, разумеется, такого, скорее всего, не будет, но просто, чтобы люди задумались, от чего мы отказываемся. Да, возможно, наша цивилизация развивается, у нас какие-то новые прогрессивные идеи, но есть та основа, на которой стоит государство. Когда нам предлагают отказаться от традиционной семьи и говорят, что... Ну, вот у меня, например, в сборнике «Беспощадная толерантность» есть рассказ «Потомственный присяжный». Я говорю о том, что хорошо, сторонники гей-пропаганды ЛГБТ-сообщества нам рассказывают, что ничего страшного, пускай создают нетрадиционные семьи. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Ради бога. Но давайте вы нам объясните, как будет воспроизводиться поколение, если как бы физиологии не предусмотрено, не получится. Хорошо, говорят они могут брать детей из приюта. В России большое количество детей бездомных, от которых отказались, или которых ювенальная юстиция изъяла из семьи. Вот они могут их забирать. Хорошо, говорю я, давайте доведем эту ситуацию до абсурда.
Они же закончатся.
Все кругом мальчики с мальчиками, девочки. Откуда вы будете брать этих детей? И вот мой рассказ о том, когда уже почти не осталось традиционных семей, буквально там их 10-15%, и главный герой работает в суде ювенальной юстиции, который использует любые возможности, чтобы из традиционных семей изъять детей и передать в вот такие новые прогрессивные семьи. Главный герой, собственно, почему потомственный присяжный, он работает присяжным, который принимает это решение, и за количество принятых правильных решений он получает разрешение самому завести ребенка, потому что он тоже традиционал, у него есть жена, и он хочет завести ребенка. И ради того, чтобы ради счастья своей семьи, ради того, чтобы получить ребенка, он вынужден отнимать детей даже там, где он видит, что это неправда, что это искусственно созданное дело. Человек переступает через себя, и в самый последний момент ему приходится принимать решение о своих близких друзьях. И он сам понимает, что через 3-4 года, когда у него будет такой же разрешенный ребенок, он окажется на их месте. То есть здесь почему фантастика? Потому что наш жанр, при всех своих ошибках и при всех каких-то там перегибах, он умеет строить модели. То есть, в отличие от реалистической прозы, в чем фантастика отличается? Это наличие фантастического допущения. То есть, это некое допущение, что есть изменения в мире, которое может привести к каким-то новым глобальным событиям. И суть фантастики – конструирование нового мира, непротиворечивого, где это допущение реально работает. И когда мы для подобных проектов используем фантастическую литературу, чтобы показать, как может выглядеть бессемейный мир, как может выглядеть мир, где исключительно одни не люди с нетрадиционными связями. Разумеется, мы используем гротеск, очень сильно перегибаем палку. Но соответствующая пропаганда либерального гомосексуального толка рассказывает нам одни хорошие стороны. Что будет, если они примут такие законы, что будет, если мы уравняем в правах, мы показываем плохие стороны. То есть, чтобы не, там в этих книгах не написано, что нужно всех завтра расстрелять, повесить на столбах. Это книги приглашения в дискуссии. И когда меня обвиняют в том, что ваши книги фашистские, российские, гомофобские, антисемитские, еще какие-то, на одном из ЛГБТ-порталов к выходу книжки «Семьи нет» была такая иллюстрация. Были нарисованы папа, мама, два ребенка, традиционно как красивая семья, и у них вместо лиц огромные кровавые оскалы. Вот таким образом они иллюстрировали наш сборник. Я всегда говорю, что это информация. Вы даете красивую картинку, мы даем плохую картинку. Мы рассчитываем на людей думающих, которые могут это прочитать, столкнуть у себя в голове. И вместо ваших красивых слов подумать, нужно это им или нет. То есть, мы, если вы так стоите за свободу, почему вы...
И за толерантность.
Нет, вы стоите за свободу, вы стоите за толерантность, то есть, за уважение чужого мнения. Почему вы не уважаете наше мнение? Когда у нас была презентация беспощадной толерантности в Москве, мне конкретно поступали угрозы о том, что представители цветной ЛГБТ-волны приедут и устроят нам погром. Жалко, что не приехали. Очень была бы хорошая тема для СМИ. То есть, мы там ждали, но не приехали. Так ничего не случилось.
Одна из тем ваших бесед с читателями звучит как, ну, дословно, пропаганда от противного, защита традиционных ценностей с помощью литературных приемов. А это вот вообще сегодня работает? Вы же сами утверждаете, что поскольку издательская деятельность в глубоком кризисе, то и отдача от написания романа слишком мала, соответственно, и вы предпочитаете заниматься сценаристикой, то есть работой за приемлемый гонорар.
Да.
И это реалии не только вашей жизни, но и жизни очень многих людей сегодня в нашей стране.
Это реалии сегодняшней литературы.
Вот все-таки что с литературой происходит? Может, ее саму пора уже от кого-то, от чего-то защищать начинать?
Литература, книгоиздание, как и книга в целом, не умрет. Она прекрасно будет существовать еще многие сотни лет. Но массовое книгоиздание, порожденное массовым же образованием, которое появилось в начале 20 века, находится действительно в глубоком пике. Тиражи падают с огромным свистом где-то с 2009, даже, наверное, 2007 года после кризиса. Тиражи начали падать очень серьезно. Но сейчас разговор идет немножко о другом. Понимаете, каждая книга с такой спорной темой, которую делаю я и мои коллеги, вызывает очень серьезную неоднозначную реакцию. На беспощадную толерантность 239 рецензий и статей. То есть, в ситуации, когда книгу давно уже начали хранить, когда она становится спорной, когда она становится темой для дискуссий, для обсуждения, по-моему, это хорошо и для литературы тоже. Да, я издаю спорные книги. Мне говорят: Сергей, вы занимаетесь провокациями. Да, я занимаюсь провокацией. Чтобы тема была замечена, потому что тема ЛГБТ очень долгое время умалчивалась. Конечно, потом, через два года после выхода моей книги, приняли закон о запрете гей-пропаганды, и об этом сейчас стали много говорить. Но тогда об этом мало кто беседовал. Вот, поэтому первое, что и важное, что должно здесь быть, никто не зарабатывает на этих книгах. Ни я, ни мои коллеги, которые пишут туда рассказы, ни даже издатели, которые помогают мне эту книгу сделать. Это книга события, это книга инфоповод. Она выходит, вокруг этого начинается дискуссия. Тиражи на самом деле маленькие. Беспощадный толеранс, тираж 3000. Но платных скачек 69 тысяч. То есть так, для сравнения. Это первое. А второе, почему это именно сборник рассказов? Я всегда вот это пытаюсь показать, это очень важно. Потому что если мы будем писать роман на какую-то тему, это точка зрения одного автора. В сборнике рассказов 12-15 человек, у каждого свой взгляд, у каждого свое решение проблемы, или, может быть, своя постановка проблемы. Поэтому такая книжка – это целый спектр сразу, целый веер разных видений, разных задач, которые мы, авторы, ставим перед собой. Соответственно, вот именно в таком формате сборник фантастических рассказов про... Можно обсуждать практически любую тему. То есть, у меня 24 вот сейчас проекта, 20 выпущенных. Мы поднимали от политических до киберпанка. И, ну, вот сейчас, скажем, последний проект, который уже выходит. То есть, уже он готов. Осталось только пропустить в издательском цикле. Мы выиграли грант, международный грантовый конкурс «Христианская книга». И сейчас этот проект, он называется «Модноверие». Об опасности сращивания современного славянского язычества и неонацистской пропаганды. После того, как разгромили секту Сварог, где нашли огромное количество оружия и запрещенной экстремистской литературы, это стало реальностью. То, что мы смотрим, что сейчас происходит на Украину, когда в отряды Азова влились две подобные неонацистско-языческие секты, это реальность. Но книга не сделана как призыв отказываться и всех, кто заявляет, что он язычник, немедленно волочь в кутузку. Книжка юмористическая. Самое страшное оружие – это смех. Поэтому, если ты хочешь, чтобы люди перестали чему-то доверять, высмей это. Никто не знает, откуда растут корни современного язычества, почему оно вдруг так резко выросло. То есть, явно есть какое-то влияние со стороны. Было ли это влияние со стороны наших, как выражается, руководителей государства, партнеров? Было это какие-то остатки советского прошлого, когда это, может быть, специально возвращено? Никто не знает, но интересные версии различные есть. И вот, собственно, попытка дать ответ на то, как современное язычество, то бишь родноверие, почему называется модноверие, всего одна буковка переставлена, а какое понимание смысла? Да, не родноверие, а модноверие. Это действительно юмористический сборник о том, собственно, что такое современное славянское язычество и чем оно может быть опасно. То есть, нигде в этой книге не сказано о том, что каждый славянский язычник – это враг государства. Это, опять же, приглашение к дискуссии на, может быть, более спокойном уровне, не такие провокационные книги, как «Толерантность» или «Семья», нет, но это, в общем, скорее сборник даже, может быть, фельетонов или памфлетов.
Вот если продолжить тему защиты, литературы, традиционных ценностей. В числе многочисленных наград ваших и премий вы получили медаль имени святого благоверного князя Александра Невского за защиту интересов России в издательской деятельности. Какое-то конкретное произведение было отмечено этой наградой?
На тот момент у меня было два проекта, которые именно получили... Вот, по результатам выхода этих двух книг мне дали эту награду. Это сборник «Империум», выпущенный вместе с моим коллегой Глебом Гусаком в издательстве «Снежный ком» к 400-летию семьи Романовых. Мы попытались представить, как могла бы выглядеть современная Россия, если бы продолжала развиваться по монархическому пути. Сборник вышел при поддержке Екатеринбургской епархии, и как раз в тот момент, 13-й год, в Екатеринбурге проходил съезд авторов патриотической литературы, мы вот привезли тогда эту книжку. А второй сборник, который, в общем, тоже подходил на тот момент, ну, и они вышли вместе этой премии, это сборник к очередному грустному юбилею начала Великой Отечественной войны. Сборник называется «Мертвый нас не оставит в беде» по песне Высоцкого. Это сборник фантастики о Великой Отечественной войне. То есть, сборник, который, опять же, в понятной молодежи форме мог донести подвиг наших дедов и прадедов, то мужество, тот, в общем, как сейчас говорят, массовый героизм, который якобы не бывает, но мы попытались показать, что он на самом деле был, и что это такое вообще, как государство смогло выстоять в ситуации с такими тяжелыми потерями и с такой кошмарной угрозой.
Ну, несмотря ни на что, как бы нам не хотелось обратно, популярность книги все-таки снижается. Да, при этом правда. Популярность онлайн-игр стремительно растет. Лично вы делаете тоже определенный вклад в развитие этой индустрии. При этом бороться с низкопробными и сомнительными продуктами, чаще, наверное, все-таки не отечественными, вы предлагаете с помощью разработки собственных компьютерных игр, воспитывающих в первую очередь патриотизм. Что вы имеете в виду и как это вообще возможно?
Ну, логично, что как только мы начнем что-то запрещать, это станет самым популярным продуктом. Самый простой пример, из которого здесь можно привести, это была такая игра Battlefront. Ее запретили в Китае, потому что она достаточно нехорошо отозвалась о китайских солдатах, о китайском государстве. Я думаю, что маркетологи фирмы шампанское пили, когда об этом узнали. Потому что из Китая у них тут же скачки возросли в гигантском размере. А когда у нас хотели запретить одну из серий игры Far Cry, где главный герой расстреливает из пулемета в некоем выдуманном российском аэропорту российских же граждан, то самой популярной скачкой в интернете, запросом в интернете, связанным с этим названием, было запрещенный или там удаленный уровень такой-то игры. Да? То есть не надо запрещать. Чем больше мы уделяем внимание неадекватному, нехорошему продукту, тем больше рекламы мы ему создаем. Поэтому вместо этого надо предлагать, вместо того, чтобы запрещать плохое, надо предлагать свое хорошее. Моя любимая фраза, я всегда ее говорю в интервью. Если мы рассуждаем о том, как это может выглядеть, ну, самый яркий пример – это World of Tanks, проклинаемая всеми мамами России игра, в которую играют, и женами тем более, да, в которую играют мальчики любого возраста до 60 лет, да. Я делал литературный проект для World of Tanks, то есть тоже сборник фантастических рассказов, поэтому я хорошо знаю, как люди из фирмы Wargaming смотрят на вообще свою миссию. На самом деле там люди действительно считают себя патриотами. Они ищут возможность с помощью своей структуры воссоздать интерес людей к истории. И, например, тут надо отдать им должное, в рамках Wargaming было создано собственное издательство Tactical Press, которое занималось выпуском очень красивых, исторически очень точных альбомов по советской бронетанковой технике. Когда мы делали вот наш литературный проект, они полностью профинансировали издание, очень красивую обложку. То есть это своего рода пропаганда успехов, отечественных успехов, пускай даже в такой милитаристической области, как бронетанкостроение, бронетанковая техника, но все равно это
слава
действительно, да, слава русского оружия. И интересно, что, ну, кто играет из наших слушателей в мобильные игры, знает, да, что разработчики используют любые способы, как бы заставить игрока вложить в игру немножко денег. Сегодня там 9 февраля, нашей игре 3 года, мы сегодня по этому поводу вам предлагаем какую-то продукцию на 50% дешевле. Вот тот же World of Tanks такие акции приурачивает к известным историческим событиям. К Прохоровскому сражению, к выпуску первого танка на Нижнетагильском заводе, ко дню рождения известного советского аса Лаврененко, ко дню рождения известного конструктора танковых орудий Горлицкого. И мы, конечно, не можем знать, сколько людей из тех, кто прочитали новости игры, заинтересуются, кто же такие были эти Горлицкие и Лаврененко. Ну, несомненно, такие люди есть. И, несомненно, они полезли в Википедию хотя бы прочитать про них первую статью. Тем более, что в грядущий фильм, который сейчас вот готовится к выходу, про Т-34, история создания, история его конструктора. Ну, там в чем была суть? Танк был новый. В него никто не верил, нужно было показать руководству страны, в первую очередь Сталину, действенность этого танка и перегон с Харьковского завода до Москвы двух экспериментальных моделей. Конструктор производил лично вместе со своими помощниками, они сидели за рычагами, и во время этого перегона он был зимой, он очень сильно простудился, заболел и умер, то есть он так и не дожил до успеха своего танка. Но человек рискнул всем, включая собственное здоровье, чтобы этот танк, который фактически сделал войну, ну, вместе с другими единицами оружия, но один из оружия, из вариантов оружия победы, он рискнул. Вот эта вот история, вокруг которой сейчас много споров, потому что снимается фильм, там в фильме, конечно, свои исторические идеи есть, но эта история изначально была в книге одного из авторов, который работает вместе с издательством Tactical Press.
Спасибо вам большое за интересную беседу.
Спасибо за приглашение, до свидания.
До свидания. А я напоминаю, сегодня у нас в студии в гостях был писатель-фантаст Сергей Владимирович Чекмаев. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго и будьте здоровы!